Добрый вечер. На волнах радио «Свобода» на нашем сайте свобода.орг программа «Грани времени». В студии Мумин Шакиров. Математика Дмитрия Богатова отпустили под домашний арест. 25-летнего педагога Московской финансово-юридической академии судят за призывы к массовым беспорядкам и терроризму. Соратники Богатова утверждают, Дмитрий не совершал преступления, его IP-адресом мог воспользоваться любой пользователь анонимной сети Тор, оператором которой он был. Общество «Мемориал» признало математика политзаключенным. Интернет-репрессии до и после принятия Думой так называемого пакета Яровой. Эту тему мы обсудим с гостями. В студии правозащитник Александр Верховский, руководитель Центра защиты цифровых прав Саркис Дербинян, супруга математика Дмитрия Богатова, молекулярный генетик Татьяна Федорова. У меня есть предложение вначале посмотреть, получить положительные эмоции и посмотреть, как сегодня отпустили домой Дмитрия Богатова. Давайте посмотрим ролик.
Это артефакт. На воле такого не дойдешь.
Артефакт. Живой! Он не голограмма.
А вам удалось следователю объяснить, как Тор работает?
Нет. Дмитрий, а вы когда-нибудь заходили в своей жизни на форум sysadmins.ru?
Нет.
Скажите, пожалуйста, вы знали о том, что вчера проходит марш за свободу интернета, что вышла группа людей в вашу поддержку с лозунгами за свободу Дмитрия Богатова?
Я сидел на спецблоке, там вообще все новости приходят с опозданием. То есть нет. Ответ на ваш вопрос.
Как вы вообще реагируете на вот всю эту кампанию, которая развернулась, вашу поддержку?
Ну, мне приятно, что люди не обязали.
Да, вы сегодня.
Ну, я должен кратчайшие сроки поставить ночью.
Ну, это первый эмоциональный момент. И, Татьяна, хотел спросить вас, как вообще себя чувствует сейчас Дмитрий? Он обмолвился словом «каменный век», что под этим подразумевается. И, наконец, могли бы рассказать условия теперь его содержания под домашним арестом?
Так, ну, прежде всего, Дмитрий чувствует себя хорошо, он очень-очень рад. Он, наверное, даже не до конца осознал, что с ним произошло, потому как вообще он знал о том, что, вероятно, меры на пресечение изменят, только когда его привезли в суд, потому что раньше ему не сказали об этом. То есть просто, когда его выпустили...
Больше трех месяцев он находился, да?
Да, практически.
Но
уже четыре.
Тюрьма даже не прибавляет здоровья человеку. Вот как он перенес все это? Рассказал он вам?
По большому счету, больших проблем со здоровьем у него нет, но, однако, есть некоторые моменты, некоторые проблемы, например, с печенью, и постоянно ему необходимо наблюдаться, делать некоторые анализы, принимать определенные медикаменты. С медикаментами в СИЗО очень плохо. Например, он просил витаминов, потому что ему чаще спать хотелось. Он говорит, что, вероятно, витаминов не хватает. Мы не смогли ему передать. То есть это...
Ну,
непросто.
И еще один вопрос. Что можно, что нельзя? Условия домашнего ареста, они понятны. Это электронный браслет на ноге или на руке. Выходить можно, нельзя, есть ли прогулки в его режиме? Вот несколько предложений.
Прогулок в его режиме нет, их не разрешили. Еще из существенных ограничений запрет на пользование средствами связи и запрет на пользование сетью интернет. Как раз-таки в связи с тем, что интернетом пользоваться нельзя, Дима и называет свое теперешнее пребывание, свое теперешнее существование каменным веком, потому что он всю жизнь работал, развивал интернет, разрабатывал операционную систему Debian, и сейчас, конечно, он такой возможности лишен.
Поэтому у вас есть такая возможность? Пользоваться интернетом и телефонной связью?
У меня есть. Ну, я, к счастью, пока не нахожусь под уголовным преследованием.
Ну, это уже хорошо, что у вас есть такая возможность.
Конечно.
Саркис, вопрос к вам. Давайте вы будете нам рассказывать популярным языком вот эти сложные термины, интернет-термины, да? Профессионалы, конечно, знают об этом, любители стоит подучиться кое-чему. Вот что такое Tor и VPN? Это вот то, что запретили сегодня. Хотят запретить сегодня в России. Вот что это за загадочные буквы, из-за использования которых на скамье подсудимых оказался Дмитрий Богатов?
Ну, ТОР сам по себе это программное обеспечение с открытым исходным кодом, свободное для распространения. Оно создавалось и поддерживается командой в Америке, независимых программистов. Сейчас это такая неправительственная организация, которая поддерживает работу сети ТОР. Его называют луковый маршрутизатор. Почему? Потому что он позволяет выходить в сеть интернет не напрямую, да, путем запроса, а через так называемые узлы. Этих узлов три. Мосты всегда строятся произвольно для того, чтобы любой пользователь, используя браузер Tor, мог выйти в сеть интернет. Изначально программное обеспечение было создано для того, чтобы в репрессивных странах люди могли выходить на сайты, доступ к которым блокируется, и для того, чтобы они могли надежно защищать свою личность. Особенно это касалось журналистов, активистов, людей, которые работают в сложных военных условиях. Для них очень важно сохранить свою приватность и защитить все свои коммуникации. И Tor устроен так, что, по сути, есть добровольцы, которые по всему миру запускают эти выходные узлы. Они являются самой уязвимой частью сети Tor, потому что первые два узла, они как бы не видны провайдеру. А вот третий узел, через которого, да, осуществляется выход в сеть, их уже оператор связи видит. И что произошло с Дмитрием Богатовым? По сути, владелец сайта сказал, что вот с этого IP-адреса осуществлялся выход на сайт этот sysadmins.ru, где эти посты были размещены. И так как этот IP-адрес принадлежит Дмитрию, соответственно, все подозрения пали на него, хотя Дмитрий уже длительное время, почти два года, поддерживал этот выходной узел Tor, чтобы обеспечить почти 2 миллионам пользователям возможность выходить через его узел в глобальный интернет.
Александр, мы чуть позже к вам вернемся. Сейчас я хочу все-таки спросить Татьяну. Вот как получилось? Вы вообще очень сильно разбираетесь в том, о чем сейчас рассказывал Саркис, в этих интернет-технологиях?
На самом бытовом уровне.
Ну, хорошо. Тогда вопрос такой, как получилось, что некий Айрат Баширов проник в Tor, которым пользовался Дмитрий Богатов, и опубликовал на форуме вот sysadmins текст. Угу. Текст мы теперь уже все знаем. Это митинг, идите на несогласованный митинг 2 апреля в Москве. Тряпки, бутылки, скипидар, а также взбодрить мусорское сообщество. Угу. Вот из-за этих слов, в общем-то, произошла вся эта драматическая история. Вот как получилось? Вы в этот момент находились дома, вы в этот момент находились рядом с Дмитрием. Как получилось, что вот эти выражения появились на его странице, и вот вся эта история завертелась?
Ну, в тот момент, 29 марта, когда эти посты, эти сообщения вышли в сеть, нас дома вообще не было, потому что в это время мы пошли вначале в зал тренажерный, а потом мы зашли в магазин, и потом мы еще какое-то время с сумками до дома добирались, и когда Дмитрию предъявляются обвинения, что он якобы что-то там писал, но это неправда, это не так. Его вообще не было на тот момент дома.
У него железное алиби.
Да, абсолютно железное алиби. То есть,
и это понимают и следователи, и прокурор.
Конечно, там есть видеозаписи, более того, как мы в магазине были, с людьми, которые в тренажерном зале, там их тоже как бы беседовали с ними, они подтвердили, что да, такие клиенты есть, вот там все распечатки, все данные, что мы были в это время там.
И все-таки он чуть больше 3 месяца отсидел в изоляторе. Александр, скажите, а сколько человек у нас уже осуждены вот за эти репосты, лайки, что касается киберпреступности, как считают власти, и сколько людей сидят и пострадали за так называемое неосторожное обращение с интернетом?
Ну, все-таки репосты, лайки – это не совсем то, что случилось с ним, да, потому что он, собственно, вообще ничего не делал. Это произошло помимо него, как бы, да. Людей, которые пострадали, ничего не сделав, буквально.
Ну, как мы считаем, невинные их, или многие
нет,
считают?
Нет, это разные вещи. Человек может быть невиновен по существу, то есть мы считаем, что его действие невиновно, но он его совершал, по крайней мере, да. В данном случае действие не совершалось, это разные вещи. Вот буквально вчера я выслушал историю о том, как человек, ну вот он еще не осужден, тут дело в суде, его судят за не за репосты, которые делал он, а за репосты сообщества, в котором он состоял, на его страницу. То есть он поступил в некотором роде неосторожно, он дал разрешение сообществу постить. То есть, ну, то, что постится в группе, автоматически идет на его страницу.
Это свастика фуражки?
Нет, это другое. Но тоже, ну, в общем, из того же сюжета. И таким образом, он этого... Там какая-то гадость появилась, да? Но он этого не писал. возникает вопрос, почему он вообще за это несет ответственность? Если бы это было СМИ, допустим, да, оно несет по известным регуляциям ответственность, оно должно там все чистить, модерировать и так далее. На пользователя вроде бы это не возлагается. И, тем не менее, такое обвинение возможно. Но это, к счастью, пока скорее исключение, чем правило. Обычно людей судят за то, что они хотя бы физически сделали. Сделали репост или там разместили какое-то видео. Таких людей сотни.
То есть уже сотни сидят?
Нет, осуждены. В основном люди не сидят. По статистике Верховного суда, за высказывание, за публичные высказывания экстремистского характера, то есть это 282, 280, 205.2, оправдание терроризма, еще пара статей, осуждено более 500 человек. Эта цифра с каждым годом растет. У Верховного суда, конечно, нет статистики, сколько из них было в интернете, этих высказываний сделано, но судя по тем делам, которые знаем мы, Центр «Сова», примерно 85% дел – это высказывание в интернете. Из этих 85%, ну, подавляющее большинство, сильно больше 90% из 85% – это сеть ВКонтакте.
Александр, а почему, на ваш взгляд, дело Дмитрия Богатова вызвало такой резонанс? Чем оно вот примечательно, на ваш взгляд?
Я думаю, что именно тем, что человек не совершал поступка. Это просто законодательство о высказываниях, которое, конечно, может, но имеет право на существование, да, во многих странах что-то такое есть, ну, собственно, почти во всех, уперлось в некую среду технически сложную и непривычную для правоохранителей. Они абсолютно не ориентируются, законодатели в ней тоже не ориентируются, из-за чего принимают всякие нелепые законы. А оперативники не могут отыграть назад. Они завели дело на человека, им теперь неловко признаться, что они сделали глупость. И это не единственный случай.
Вот смотрите, Саркис, мы помним все, когда те, кто следили за делом Дмитрия Богатова, что весной была попытка все-таки перевести его под домашний арест, и она провалилась. Почему?
Следователи были глухи, прокурор был глух, то есть мы-то изначально заявляли, что, конечно, нет никаких оснований держать его в спецблоке матросской тишины, потому что он не представляет никакой опасности для общества. Он ничего не совершил, что следствие говорит, да, что была только попытка, то есть приготовление. И, соответственно, он не может никак помешать компьютерно-технической экспертизе, которая там в главном криминальном центре МВД проводится сейчас. Но мне кажется, в этой истории Саша, конечно, прав. Здесь могла быть ошибка, но мне кажется, здесь нечто глубже. На самом деле ТОР уже давно является, знаете, такой вот иголкой в заднице для правоохранительных органов, да, и они не знают, что с ним делать, потому что огромное количество законов о блокировке, они не работают, потому что любой дурак скачает ТОР-браузер себе и заходит на любой запрещенный Роскомнадзором сайт. И вот надо было как-то скомпрометировать, да, эту сеть. Вот так как Дмитрий являлся одним из владельцев выходных узлов, вполне могло быть так, да, что следствие, изначально зная это, да, пыталось там зацепиться за какую-то информацию, потому что мы видим и другие события, которые сегодня происходят, да, мы, наверное, поговорим еще о новый закон об анонимайзерах, который принят, да, и который сегодня позволяет блокировать ТОР. И с другой стороны, вот такое показательное уголовное дело, чтобы никому не повадно было, да, запускать выходной узел ТОРа у себя дома.
Но с другой стороны, инициатива перевести под домашний арест, точнее говоря, просьба такая, она появилась в результате того, чтобы инициативу проявил Следственный комитет. То есть, ну, помимо того, что есть общественность, есть члены семьи, есть те люди, которые переживают, все-таки почему Следственный комитет решил пересмотреть и подал заявку, чтобы судьи пересмотрели решение и перевели под домашний арест?
Ну, я думаю, тут совокупность факторов, да, и очевидный общественный резонанс, поддержка широкой общественности, его однокурсников, правозащитников, разных медийных личностей, так и, соответственно, те факторы, которые связаны с его здоровьем, с его личностью. Там было огромное количество характеризующих материалов, которые говорили о том, что, да, Дмитрий является вполне прилежным гражданином, никаких административок ничего не имеет, живет в Москве, женат, и, в принципе, нет никаких оснований считать, что человек является социальным опасно.
Татьяна, скажите, а чем конкретно занимается Дмитрий? Мы, когда рассматриваем такие дела, всегда то хочется спросить, насколько он был гражданским, граждански активным, участвовал ли он в политических акциях. Mm-hmm. Например, мы знаем немало случаев, особенно сегодня, все те, кто поддерживает Навального или сторонники Алексея Навального, они попадают под пресс mm-hmm. и громят избирательные штабы. Но это минимум. А mm-hmm. максимум людей просто физически избивают, калечат, и некоторые из них оказываются в больнице. То есть, насколько был вовлечен в политику mm-hmm. Дмитрий Богатов, что он привлек внимание?
Вот в этом-то вся и трагедия данной ситуации, что Дмитрий совершенно политикой не увлекался, он не был никаким политическим активистом, он не принадлежал ни к какому политическому движению либо партии. Конечно, обычно принято полагать, и действительно так бывает, что если ты активно высказываешь свою гражданскую позицию, участвуешь в каких-то движениях, то у тебя повышается вероятность ареста. Но в случае с Дмитрием это было абсолютно не так. И, конечно, это тоже большой шок, что как можно ничего не делать и при этом получить достаточно серьезную уголовную статью. Но это неправильно.
Скажите, а чем конкретно занимается? Вот он преподает Московской юридической академии, если я не ошибаюсь. Московской финансовой юридической академии. Вот чем он конкретно? Ему он 25 лет, он очень молодой, вот, но уже педагог. Чем конкретно занимается?
Ну, он преподавал различные математические дисциплины и какие-то курсы, предметы, связанные с программированием. Преподавал он у студентов заочного отделения, очного, у студентов колледжа. Ну и кроме того, он занимался с ребятами подготовкой к ЕГЭ, подготовкой к экзаменам. Но также тоже обучал различным основам программирования.
Александр, вот есть запреты во многих странах, не только в России. Да? Но почему именно в России приходится обращаться к адвокатам и общественности, чтобы избежать реальных сроков? То есть почему именно вот эти истории стали актуальны для Российской Федерации, на ваш взгляд?
Ну, я бы сказал, что к адвокатам везде правильно обращаться, если дело дошло до уголовного дела.
Ну, я имею в виду вот так называемая киберпреступность.
Нет, это я, так сказать, не к слову сказал. У нас, как известно, подавляющее большинство дел вообще в нашей стране и дел о экстремистских высказываниях, так называемых, заканчивается по соглашению. Да, никакого обычно адвоката нормального там просто нет. Человек признает вину, получает небольшое наказание, все быстро расходятся, суда как такового просто нету. Это само по себе некий симптом, да? Но почему у нас много? Это важный вопрос. У нас проблема в том, что дело в количестве. Дело не только в том, что бывают люди, которых осуждают за деяния, которые, ну, в демократической стране, грубо говоря, средний какой-нибудь, никто бы не счел преступными и даже вообще заслуживающими внимания. Это отдельная, это одна проблема, что используется законодательство в репрессивных целях. Это существует.
И
здесь можно привести
новых
примеры
запретительных законов.
Само собой, да. Но кроме того, еще вопрос количества. Вот эти 500 с лишним человек в год, это цифра невероятная просто по европейским меркам, по меркам любой европейской страны. И это происходит от того, что как бы планка доказывания стоит где-то совсем не там. Не нужно доказывать в суде совершенно, что деяние вот это представляло существенную общественную опасность. Человек написал какой-то пост, допустим, ну или репостил его, без разницы в конце концов, и написал там, допустим, что-то плохое, что он ненавидит, не знаю, какую-нибудь этническую группу, допустим. Да, у него сразу дело по 282 статье может образоваться. Но суд должен был бы оценить, какую общественную опасность представляло его деяние. Он этого не оценивает. Он там констатирует факт, что да, он выражал свою нелюбовь к этой группе, состав тем самым формально налицо, и, собственно, и все.
Да, это так и называется у нас, формальный состав.
И это, на самом деле, совершенно порочная ситуация, потому что есть люди, которые обращались с погромными призывами. Ну, классический пример, это Максим Марцинкевич, да, вот, к аудитории, которая очень даже склонна к насилию. Да,
и но это нацист.
Его, да. Его осуждение, ну, можно спорить, что называется, по крайней мере, понятно, за что его осудили. Его призывы имели во многих случаях реальные последствия. А бывают случаи, когда людей осуждают за, ну, сходный по содержанию текст, который читали 15 там их приятелей, которые, ну, никогда от дивана особо не отрываются, и общественная опасность, соответственно, в общем-то, равна нулю. Но суд это игнорирует.
Татьяна, скажите, а какие перспективы, на ваш взгляд? Вы сейчас находитесь в режиме ожидания, да? Потому что следствие будет дальше продолжаться, впереди судебные процессы. На ваш взгляд, вот под давлением общественности это все тихо спустят на тормоза? Или все, это все только начинается?
Но мне хочется верить, что все только начинается, потому что домашний арест – это хорошо, но это лишь одна небольшая победа в сравнении с победой окончательной, в сравнении с тем, как мы в итоге добьемся полного освобождения, полной реабилитации Дмитрия. Ну, потому что домашний арест – это только лучше, чем СИЗО. И поэтому очень важно привлекать внимание общественности к этой проблеме. Очень важно, чтобы много людей нас поддерживало. Уже огромное спасибо тем людям, которые вышли 23-го на марш в защиту интернета и в защиту богатого. Это очень важно, и мне кажется, без этого, возможно, Диму под домашний арест бы и не отпустили.
То есть вы считаете, что реакция общественности была достаточной, да? То есть ее было мало, или ее было нормально, или могло быть больше?
Ну, понимаете, реакция общественности мало не бывает. Чем больше, тем лучше. И хочется верить, чтобы с нами было как можно больше людей. И когда изначально все это началось, мы поняли, что если пошли за Димой, то могут прийти абсолютно за любым человеком. И мы с друзьями собрались и поняли, что так, коллеги на работе там у многих об этом не знают. Это неправильно. Нужно, чтобы об этом знала каждая домохозяйка, которая не пользуется даже тором, которая даже далека, может быть, от каких-то проблем такого рода. Что об этом должны знать все.
Саркис, вы представляете интересы, защищаете интересы Дмитрия Богатого. На ваш взгляд, каковы вот будут перспективы? У вас будет много работы или все-таки вот власть подала знак, да, чтобы люди начали бояться, да, как бы что-то не случилось? Или все-таки это все настолько серьезно, что это непредсказуемо?
Ну, тут дело-то серьезно, действительно. Я напомню, что по двум преступлениям Диме грозит до 22 лет лишения свободы, да, за деяние, которое он не совершал. Поэтому, очевидно, это статьи тяжкого обвинения, и, несомненно, ждет нас еще впереди. Конечно, это маленькая победа, но еще впереди очень много работы для того, чтобы добиться... Вот на данный момент наша цель – это добиться прекращения уголовного преследования в отношении Богатого, да, чтобы дело не дошло до суда, потому что слишком много очевидных вещей, которые говорят о его невиновности. Угу. Единственное, что есть, это совпадение IP-адреса. Да? При этом мы уже делали запрос Минкомсвязи, да, мы спрашивали, а насколько вообще IP-адрес может являться идентифицирующим лицо признаков. Минкомсвязи свою позицию изложила четко. IP-адрес не является идентифицирующим признаком и не может указывать на человека, что именно он совершил это преступление. Потому что, ну, об этом говорил и президент Путин, да, когда его обвиняли в этих кибератаках на демократические партии Америки, что IP-адрес это как бы ерунда, и сегодня можно сделать много чего для того, чтобы именно твой IP-адрес подсветился, да, в том или ином конкретном деле.
Саркис, а насколько следователи, оперативники и прокуроры вообще владеют этой интернет-терминологией? Насколько они грамотны юридически? Ну, то, что вот вы понимаете, чем VPN отличается от Тора, это понятно. Но это как бы все это в новинку, да, все эти запретительные законы. Насколько апеллируют они и хорошо разбираются в этом, чтобы выносить четкий юридический вердикт?
Вы знаете, мне кажется, что на самом деле очень хорошо разбираются. Да? Это же не первое дело такое, да, когда ФСБшники или отдел К приходят к программистам и к тем, кто является оператором, да, выходного узла Тор, и задают вопросы. И я общался уже не с одним человеком, кому были такие обращения. Я обычно после разъяснения там ситуации ФСБ или полиция говорила окей, и либо дело прекращали, либо, соответственно, и шли искать дальше. Но в первый раз мы видим, да, что человека берут только за, по сути, содержание выходного узла. И я не знаю, что там произошло в Совете Безопасности, да, но, очевидно, был знак и была дана команда свыше бороться с анонимностью в интернете, бороться со средствами анонимизации и со средствами шифрования, что, конечно, весьма странно с учетом того, что международные стандарты, наоборот, говорят о том, что человеку надо повысить уровень его безопасности в сети путем защиты и предоставления каких-то шифрованных инструментов. И это довольно-таки странно.
Александр, скажите, а кому мы обязаны появлением так называемого закона Яровой, пакета законов Яровой? Вот что, на ваш взгляд, подтолкнуло?
Раскрой карты.
Вот это вот акции протеста, которые в последнее время... Ну, хотя закон, пакет Яровой появился в середине прошлого года, да? Но все не, на пустом месте не возникает. Вроде бы в прошлом году летом было достаточно тихо, да? Основная активность это весной этого года, да, проявилась. Вот.
Ну, на самом деле пакет Яровой, если я правильно помню, начали готовить за полгода, даже больше до этого. И, ну, спасибо мы должны, конечно, сказать Яровой и Озерову, которые вносили законопроект, но писали, я очень сомневаюсь, чтобы они. Я уверен, что писали люди, связанные с спецслужбами. И на самом деле писали разные команды. Когда проект только вносился, в первом вот чтении там было видно прямо, что это разными руками написано. Не стыкуются в каких-то местах кусочки. И потом еще в середине там добавляли целый огромный блок там про миссионеров, допустим, вдруг он туда вбросился, можно сказать, уже после первого чтения. То есть это такое коллективное творчество. Я думаю, что просто в какой-то момент спецслужбам, ну, с политического верха сказали, что ну вот ладно, можно наконец ваши давние чаяния удовлетворить.
Можно я давно переспрошу вас, скажите, такого. Это для того, чтобы это подтолкнули или пролоббировали спецслужбы, чтобы усилить свое влияние на вот эту среду, или это все-таки инициатива отдельных каких-то чиновников, которым просто нужно взять под контроль интернет? Или чтобы спецслужбы получили больше полномочий для того, чтобы заниматься своим делом?
Ну, понимаете, я ведь так, никакой такой инсайдерской информации не обладаю. Все-таки, как они друг с другом договариваются. Но понятно, что когда вносится большой законопроект, за ним должны стоять какие-то авторитетные люди. Не может просто депутат Яровая прийти с таким огромным пакетом и все послушно проголосуют. Ну, это как-то странно, да? Поэтому понятно, что если люди вносят, скажем, пакет, который требует огромного хранения данных, то есть основания подозревать, что у кого-то есть в этом материальный интерес, в этом хранении, допустим. Но эти люди, с другой стороны, своим материальным интересом тоже не могут это пролоббировать, потому что у них недостаточно политического веса. Политический вес, очевидно, есть у спецслужб, и у них есть много разных интересов в этом смысле. Скажем, вот те же миссионерские, эти поправки про миссионерство, вот прям по формулировкам было видно, что их вводили для того, чтобы ловить, ну, всяких незарегистрированных исламских проповедников. Обернулось все, правда, совсем в другую сторону, как это часто бывает, да, но тем не менее, да, в некоторых смысле умысел-то ясен. И то, что наш, ну, мир современный действительно идет к тому, чтобы как-то защищать личность, в том числе средствами шифрования, не может радовать спецслужбы и не радует их, очевидно, по всему миру. Потому что, да, у них осложняется работа.
Но, с другой стороны, им выделяют больше бюджета.
Ну, окей, ну как ты много бюджета не выделяй, если тут шифрование из конца в конец вот это, то его нельзя расшифровать, сколько денег не потратить. Поэтому хочется это запретить.
Или, по крайней мере, заработать на этом.
Ну, или если... Они же пытались, например, был же этот заказ на то, чтобы взломать ТОР. Угу. Какое-то количество денег там распределили, но ТОР не взломали. Ну,
да, я бы хотел бы тему Дмитрия Богатова сейчас закрыть. И вопрос вам, Татьяна, что из этой истории вы извлекли? Мы перейдем к более широкому обсуждению пакета Яровой и других таких параллельных тем. Скажите, вот на мой взгляд, государство пыталось внедрить страх, да? Угу. И удалось или нет?
Может быть, и удалось, но страх страху рознь, потому что кто-то, может быть, боится и сидит тихо, а если, например, говорить обо мне, то я реально боюсь, мне страшно, и для меня страх – это повод вообще-то делать что-то, чтобы не было так плохо, чтобы не брали и не сажали всех подряд, и меня, допустим, страху, наоборот, мотивирует придумывать что-то интересное, как-то собирать друзей. И наоборот, в общем-то, поднимать народ. И насколько это выгодно тем, кто пытается народ запугать, я не знаю.
То есть вас это, наоборот, провоцирует к большему сопротивлению?
Ну да, то есть это тот страх, который, по сути, толкает людей выходить на улицы, участвовать в митингах, хорошо, если согласованных. А то, может быть, кто-то и на несогласованные пойдет. Ну страшно же, но что-то не очень хорошее происходит. не уверена, что хотели они такого результата в итоге, а получается, что так.
Хорошо, мы еще тогда вернемся к этому вопросу. Саркис, скажите, а вот в Госдуму внесли законопроект о запрете анонимайзеров и VPN. На простом языке это означает внесен законопроект, вводящий запрет на использование технологии обхода блокировок сайтов. Угу. Вот, наверное, это ваша одна из любимых тем. Вот, что это означает? Вот, насколько этот закон выполним?
Я думаю, что многим экспертам понятно, что технически, да, сделать это на 100% не получится, но, конечно, можно усложнить серьезно жизнь российскому интернету и российским пользователям. Вот, потому что, несмотря на то, что вот сейчас прямой блокировки сразу не подразумевается, но она будет подразумеваться после того, как Tor или VPN-сервисы скажут, что нет, мы не будем выгружать этот единый реестр Роскомнадзора и фильтровать трафик и доступ, да, к этим сервисам. Поэтому их ждет неминуемая кара. Первое и самое главное, что умеет наша российская власть, это блокировать сайты. И несмотря на то, что Роскомнадзор-то не смог справиться даже вот с теми обязанностями, что были возложены законом о защите детей, теперь его функции увеличиваются. Теперь он еще и занимается контролем мессенджеров, VPN-сервисов. И, очевидно, те, кто не выполнил, будут блокировать. Это первое. Вторым этапом их начнут выпиливать из магазинов приложения. Да, будет давление на Apple Store, будет давление на Play Market. Пока непонятно, как они поведут, но от них будут требовать, чтобы эти приложения исчезли для российских пользователей. И третий этап, он самый сложный и технически почти невыполним. Да? Это определять один вид зашифрованного трафика, то есть, по сути, VPN-трафик или Tor-трафик, отделять его от другого вида зашифрованного трафика, да, так называемый HTTPS, которым пользуются банки, пользуются торговые организации, пользуются госучреждения. И вот это сделать, на самом деле, операторам связи вот с тем техническим уровнем, что сейчас есть, практически невозможно. И здесь вопрос опять о том, что сказал Саша, да, коррупционной составляющей. Тут надо рассматривать вообще, откуда торчат уши, потому что мы знаем, что это оборудование есть в Китае, в Америке, там научились, да, уже как-то вообще бороться с подобного вида сервисами. И очевидно, в России, ну, скоро это оборудование будет завезено и будет предложено, вот как происходит с коробками SORM, у сертифицированного поставщика купить коробки, которые стоят от нескольких сотен тысяч долларов до миллиона долларов, для того, чтобы поставить и исполнять требования российского закона.
Скажите, а операторы у нас, люди подневольные, они вот то, что скажут, возьмут под козырек без всякого сопротивления?
Ну, очевидно, мелкие операторы просто отлетят с рынка, потому что они не могут себе это позволить, да, и останутся крупные операторы. То есть здесь происходит передел рынка, оказание услуг связи, и кто-то будет зарабатывать на вот этих огромных хранилищах данных, которые будут скапливать эти массивы зашифрованной информации, никто не понимает, что с этими массивами делать, когда ключей от дешифровки нет и быть не может.
Я бы хотел бы еще теперь еще раз вернуться вот к пакету Яровой, так называемому пакету Яровой. Мы там в одном из пунктов, значит, закон накладывает ограничения на деятельность религиозных организаций, например, запрещаем проводить проповеди и вести миссионерскую деятельность в квартирах и жилых домах. Вот я невольно вспоминаю Советский Союз, когда запрещали читать Тору в квартирах, когда собирались евреи молиться.
Тор.
И приходил ОМОН, ну тогда не ОМОН, тогда ОМОН, были спецслужбы, конечно, да. КГБ. Ну, то есть это было смешно. Но надо сказать, что законов запретительных не было. Просто следили за...
Закон был не очень обязательным, честно
говоря. Ну, просто следили за людьми, если себе... Ну, там известный случай Савелий Крамаров, актер, он ходил в синагогу, не в синагогу, а ходил вот в эти квартиры, где люди молились, изучали Тору, и это подвергалось очень мощному силовому прессу. Но законов запретительных не было. Но теперь там вы не можете читать Библию, допустим, в кафе. Вот это что?
Знаете, честно говоря, вот я говорил, что мне кажется, что эти поправки про миссионерство, их придумывали действительно для мусульманских проповедников. Но придумать так поправки, чтобы они годились только вот для этих парней, не годились для этих, невозможно. Да, все-таки, если не написать прямо, что это закон про Иванова, Петрова и Сидорова, да, значит, получится слишком широко. Так оно, естественно, и получилось. На самом деле, Закон сформулирован так, что в нем разобраться почти невозможно. Я хорошо помню, как сразу после принятия вот этого пакета миссионерского сидело несколько юристов вот так вот в кружок, которые годами уже занимаются этой тематикой и не могли прийти к единому мнению, как понять определение миссионерской деятельности из закона. Честное слово. Постепенно выяснилось, что там его как-то понять можно, но применяют его на уровне участкового милиционера. Поэтому происходит, ну, абсолютно все, что угодно. И это такой вот результат, ну, это не, вроде не интернет, что-то попроще, да, даже может быть, для понимания, но, тем не менее, вполне наглядно видно, как ставится задача, политическая, в сущности, задача, да, про регулирование, там, отделить плохой ислам от хорошего, грубо говоря, а когда это доходит до уровня исполнителя, происходит просто какая-то ерунда, которую политический заказчик не требовал, но среда так сработала, правоприменительная, что происходит вот то, что происходит, там баптисты, адвентисты попадают, еще какие-то люди, которые, допустим, от политики далеки, и к ним Кремль, грубо говоря, не имеет претензий, к баптистам.
У нас есть пример, как запретили свидетели Иеговы.
Нет, свидетели Иеговы – это другое. Свидетели Иеговы – это вам не про миссионерство. Это серьезный заказ сверху. Это многолетняя кампания, которая завершилась вот этим вот тотальным запретом. Я не могу сказать, кто персонально, конечно, стоит, потому что я не знаю, да, но это не. Это, ну, вот генеральный прокурор, который был явно инициатором всей кампании формальным, я думаю, не тот человек, который принимает решение.
Вы знаете, вы когда сказали о том, что вы пытались этот закон подделать под мусульманский экстремизм, так я вас понял, да?
Его явно под это придумывали.
Да, и получилось так, что запретили все, да? Это мне напоминает историю в 90-х годах, когда, помните, мэр Москвы Юрий Лужков ввел такой пункт регистрации в Москве. То есть приезжие из других российских городов должны были в Москве регистрироваться в течение 3 или 5 дней. Но понятно, что тогда шла уже Чеченская война, война на Кавказе, и было массовое переселение людей из Центральной Азии. И Москва действительно стала особым городом, с особым статусом. Человек, приехавший из Владивостока, должен был зарегистрироваться в Москве, в своей же стране. Да?
И это было, сейчас это никто не отменил.
Нет, Владивосток. Нет,
там был разрешительный порядок, был период,
когда вот сейчас, это был безумный сейчас режим такого, в Москве. Сейчас такого нет. Я бы хотел, Саркис, теперь вернуться опять же к законопроекту пакета Яровой, который обязывает операторов связи хранить звонки и сообщения абонентов за период определенный. Правительством. То есть они сначала хотели 2 года, сейчас ограничили 6 месяцами в соответствии с федеральным законом о связи. А информация о фактах приема, передачи, доставки и обработки сообщений, звонков 3 года. Естественно, опять скандал. И вот по оценке Эдварда Сноудена, принятие закона обойдется компаниям в 33 миллиарда долларов США. Ну, называются разные цифры, да, но это все равно сумасшедшие цифры. Вот какова будет перспектива этого закона, и будет ли он работать, и где будут найдены деньги для того, чтобы хранить эти данные? И есть ли такие аналогичные законы в развитых цивилизованных странах?
Конечно, ничего подобного нет, несмотря на то, что, конечно, авторы закона, как всегда, ссылались на международный опыт, и известно, что в Великобритании и во Франции, да, были, как говорят, аналогичные проекты, однако, конечно, английский закон ничего близкого к нашему пакету Яровой не имеет, потому что это огромный документ, в котором указаны все случаи, критерии, как и что может собираться, да, и, соответственно, все это только по решению суда. У нас же это по умолчанию, по сути, в обход Конституции Российской Федерации, которая позволяет нарушать тайну переписки и тайну связи только по судебному решению. Стоимость огромная. Понятно, что денег на это нет, да, поэтому кто-то предлагал уже начать с пилотных зон каких-то, да, попробовать это на регионах. Кто-то, соответственно, вот 2 сенатора сейчас внесли законопроект об отложении на 5 лет, чтобы хоть как-то, да, операторам связи подготовиться к новым требованиям закона о связи. Однако никто не понимает, где эти деньги брать. Были попытки вытащить их из пенсионного фонда, да, и они обернулись как бы неудачей. Сейчас эти попытки залезть в карман напрямую к пользователю, но очевидно, где бы эти деньги не были найдены, да, все-таки расходы понесут операторы, и они, конечно, будут перекладывать эти расходы на конечного потребителя. А это означает однозначно повышение тарифов на связь и отмена действительно безлимитных вообще тарифов на интернет, которые сейчас есть, и уже многие операторы заговорили о том, что если закон будет принят, вернее, будет внедрен уже, да, то никакого безлимитного интернета больше не будет.
Предполагается, с 1 июля 2018 года?
Сейчас да.
Да. Ну вот смотрите, последняя новость буквально сегодня, она пришла. Пакет антитеррористических поправок депутата Госдумы Ирины Яровой может грозить российским операторам штрафом со стороны Европейского Союза до 45 миллиардов рублей. То есть Европа нам поможет?
Это так. Это на самом деле в Европе выходит директива, да, и по сути она тоже вступает в силу в 2018 году, которая говорит о том, что должны быть адекватные средства защиты, да, персональных данных. И, очевидно, сбор информации про все и все и без какого-либо судебного акта, без должного уровня контроля, да, и транспарентности всей этой истории, это означает нарушение правил европейской директивы. А, ну, понятно, что операторы связи будут это делать по закону не только в отношении россиян, а в отношении всех абонентов, что нарушит права европейцев и может обернуться серьезными последствиями для российских компаний.
А как могут быть нарушены права европейцев? Потому что они тоже абоненты сотовой связи в России.
Да, поэтому, конечно, они приобретают связь здесь.
Речь идет о роуминге, да?
Речь идет о роуминге, речь идет о многих факторах. Россияне выезжают, соответственно, в другие страны. И, соответственно, если вы выезжаете, то вы подключаетесь к другому оператору связи, да, который партнерится, а значит, и он тоже должен соблюдать требования российского закона, потому что формально это же сим-карта российского юзера. И это все может закончиться крайне печально для российского рынка и наших компаний.
Татьяна, вот вы невольно попали в эту историю драматическую с вашим мужем. Вот теперь больше знаете об этом. Скажите, а какие еще законы запретительные может принять власть, чтобы превратить российский интернет в китайский или, не дай бог, северокорейский? Вот как вы думаете?
Так, но я недостаточно хорошо разбираюсь в законодательной базе и в юриспруденции. Но я уж не знаю. Сейчас слишком много всего запрещают. Но, скорее всего, они как-то будут продолжать дальше. И действительно, судя по тому, что происходит сейчас, мы на верном пути к великому китайскому фаерволу. И, конечно, это не может не огорчать пользователей интернета. И как раз-таки одна из причин, по которой люди-то выходят на улицу, что не были никакими оппозиционерами, не были никакими политическими активистами, а когда лезут в твой любимый интернет, где ты как дома, где ты там ведешь переписки, общаешься, то вот страшно становится, там одно лишнее слово не так написал и за решетку отправят. Поэтому люди возмущаются, и действительно, ну, что-то с этим делать надо, потому что, ну, потому что непонятно, куда.
Александр, а вы как думаете, что еще можно запретить?
Ну, запретить-то, конечно, можно все, что угодно, и не хотел бы подсказывать, что называется. Но понятно, чего в этой истории пока не хватает и к чему, я боюсь, они могут прийти. Это к персональной ответственности пользователей за то, что у них стоит на компьютере. Это, ну, изменит ситуацию. Ну как, одно дело запретить пользоваться Тором в том смысле, что пытаться заблокировать сайт Тор, другое дело, ну, сделать, скажем, административную ответственность со штрафом, там, не знаю, 50 тысяч рублей за то, что у тебя на компьютере этот Тор стоит. Это сразу изменит ситуацию. Просто, в принципе, постепенно что увеличивается, это увеличивается влезание правоохранительных органов в частную жизнь. Сама идея пакета Яровой, она вот с этим хранением данных на полгода, она же на самом деле фантастическая. Да? Вспоминаете все время какие-то советские аналогии. Этому нельзя найти советскую аналогию, потому что письма, конечно, КГБ вскрывало. Окей, без суда оно вскрывало, это плохо. Но никогда в советское время никому не приходило в голову обязать почтамт ксерокопировать все письма и полгода их хранить на полке, чтобы потом КГБ было удобнее почитать их задним числом. Это вот ровно то самое, что сейчас должно быть сделано по пакету Яровой. И при этом, мало того, что к этому будут иметь доступ спецслужбы, потому что каких-то граждан, возможно, это устраивает, все для нашей безопасности, там все такое прочее. Но ведь все, что хранится на полке, очень скоро уходит на савеловский рынок. Ну, как мы знаем, все там прекрасно есть. И это уйдет тоже. И включая личную переписку, чьи-то видеочаты, ну и вообще все, что только можно себе представить. Вот реальная перспектива, на самом деле, внедрения.
А, Саркис, вот я вас спрошу. Сегодня один из самых популярных ресурсов – YouTube, где сидят и Алексей Навальный, и его товарищи, и многие блогеры, которые достаточно независимы. Вот YouTube могут прихлопнуть?
Ну, знаете, прихлопнуть-то можно все что угодно, но я вот недавно был в Таджикистане на конференции, первая там конференция по интернету они вот решили сделать, и к нашему приезду даже открыли Facebook и YouTube,
да вы что,
который годами был заблокирован. Да, тут международная конференция, как некрасиво. И вот мы пошли в караоке, и в караоке они играют с YouTube. Я думаю, что ж так долго-то загружается? Оказывается, владелец через караоке Тор. Через Тор, да, включает YouTube для того, чтобы гости могли попеть под кальянчик и любимые песенки. И, в принципе, все это работает. Да?
Для хотя... бедного Тора не полезно. Не полезно для бедного Тора.
То есть фантастика.
Фантастика.
Власти открыли Facebook, ВКонтакте и YouTube, правильно?
Ну, сейчас, наверное, закрыли уже, да, после того, как то есть... уехали, наверное, уже закрыли, потому вас... что Facebook еще был официальным спонсором мероприятия, и как-то не очень, наверное, красиво было.
Вас не уговаривали остаться там?
Местные жители, ну, я конечно. Думаю, они даже не поняли, что произошло, чего это вдруг внезапно, спустя несколько лет, YouTube и Facebook открылся. И, конечно, это все вообще заставляет граждан из первого класса своих технических знаний переходить во второй. Поэтому сегодня уже рекламу такую дали, да, VPN-сервисам и Тору, что уже каждая домохозяйка научилась, да, скачивать. И для меня самое удивительное было, как, когда ко мне подошла бабушка на одной из конференций и рассказала, что она использует Тор, чтобы с флибусты качать книжки, да, которые там из-за антипиратского закона она теперь не может качать. И тогда я понял, что действительно все это может быть не так плохо, потому что это поднимает грамотность населения, ведь угрозы они не только от спецслужб, а злоумышленников, корпораций, и эти средства защиты становятся популярнее.
Ну вот, возвращаясь к YouTube, то есть, если его вдруг закроют, то всегда же будет возможность обойти эти запреты. Это как бы техническая вещь, которая все время развивается, да, то есть нельзя же навечно его закрыть. Это такой будет процесс, то есть ты догоняешь, за тобой гонится, а ты бежишь вперед. Или законодательно это можно поставить точку? Ну,
сейчас уже можно, да, попытаться сделать так, что, по крайней мере, YouTube будет очень плохо работать. Но радует то, что, конечно, инженеры, они всегда идут на шаг впереди тех безумных законотворцев, которые пытаются все и везде заблокировать. И я верю, что будет создан протокол в ближайшее время, который позволит, да, вот эту... коммуникабельность, да, и эту неразрывность связи обеспечить на том уровне, что все пользователи даже не будут чувствовать влияние этих законов на их жизнь.
Вот у этой истории, и касающейся пакета Яровой, и истории дела Дмитрия Богатова, есть свои антигерои. Да? Это Роскомнадзор и Александр Жаров, который возглавляет это ведомство. Вот насколько это Роскомнадзор, Саша, на ваш взгляд, самостоятелен, или он четко выполняет данные команды? Вот вы, может быть, здесь
нет, но
более
есть,
осведомлены?
Есть законодательная рамка, все-таки, в которой он действует. Скажем, то, что касается... ну, там, допустим, Роскомнадзор должен блокировать материалы, скажем, как они предполагаются, пропагандирующие наркотики, например. Это не Роскомнадзор сам их ищет. Ему это поставлял, соответственно, ФСКН. Ну, теперь уже не ФСКН, там МВД. Да, если речь идет об экстремизме, все том же, то Роскомнадзор должен был блокировать сайты, которые, ну, содержимое которых запрещено как экстремистский материал судом. На практике все оказывалось не совсем так. Во-первых, если сравнить, скажем, список экстремистских материалов и то, что заблокировано, выяснится, что многие запрещенные материалы не заблокированы, и наоборот. Как это происходит, я думаю, что от некоторой вольности в работе действительно Роскомнадзора.
Вообще важно, какая фамилия это... у главы Роскомнадзора, потому что на митинге были огромные плакаты.
Вот лично я, кстати, думаю, Александра Жарова. Что не важно.
Не
Роскомнадзор
важно.
Выполняет свою функцию. Это как бы цензурное ведомство. Он для этого существует. И ну, пока не изменится задача, будет выполнять не Жаров, так Прохладов там будет работать с тем же результатом. Другое дело, что иногда, может быть, они действительно выходят немножко за рамки. Например, там в какой-то момент люди из Роскомнадзора говорили, что они будут блокировать доступ к материалам, которые, как им кажется, такие же точно, как запрещенные. Mm-hmm. Хотя вроде бы считалось раньше, что все-таки суд должен каждый раз решать, что здесь у нас запрещенное, а что нет. Ну, зеркала, да, если или просто копия выложена, да, вот она не является техническим зеркалом. Такой же вроде бы ролик. Но раньше считалось, что через суд, теперь нет. Вот эта как бы прерогатива суда, она вообще постепенно отходит. Например, блокировка материалов до недавнего времени в основном шла через судебные блокировки.
Да. Вот, кстати, хотел спросить, да? Почему вот народ проглотил блокировку сайтов без решения суда, не было ни акции протеста?
Нет, ну как, когда принимали вот этот закон Лугового,
это несколько лет назад,
так называемый, да, то объясняли же, было этому объяснение. Это было сразу после беспорядков в Бирюлево-Западном. И говорили, что нам нужен механизм очень быстрый. Суд нам некогда идти, потому что погром будет завтра утром. Нужно срочно все заблокировать, чтобы погрома не было завтра утром. На практике, вот мы уже несколько лет прошло, мы знаем, как работает этот реестр по Луговому. Никаких таких призывов на погром на завтра утро там нет, естественно. А все больше там призывы на какой-нибудь обычный митинг несогласованный. Иногда, конечно, там и какие-то, может, людоедские материалы попадаются. Но они такие же точные, иногда и буквально те же, которые запрещаются судом. И ничто не мешало их запретить по суду не на утро, а на следующий день спокойно пойти в суд и запретить. Ну, если уж так хочется, да. Поэтому это просто они, пользуясь этим моментом, да, беспорядков, выбили себе такую процедуру. И действительно, вот я смотрю на цифры наши, количество материалов, заблокированных по суду, снижается. А количество материалов, заблокированных по вот этому механизму внесудебному через Генпрокуратуру, растет стремительно. То есть вот мы, скажем, в 96-м году по суду было 486, мы знали, заблокированных материалов экстремистских, да, я имею в виду не там не про наркотики что-то. За первое полугодие этого только 82, то есть резкое падение. А по Луговому было 923, а за полгода уже 650. А, кстати, годом раньше всего 130 с небольшим. То есть они быстро переходят на эту внесудебную процедуру.
Модель. И это... тоже характерно. Вы знаете, я, наверное, как практикующий юрист скажу, что разница не меняется. Суд это делает или орган исполнительной власти. Потому что все те случаи, которые мы видим в суде, да, при том судопроизводстве, которое у нас есть, которое слито с органами прокуратуры, никакого судебного разбирательства там не происходит. Владелец сайта никогда не вызывает, его мнение никто не спрашивает, решение выносится втихаря, и об этом узнают только, когда оно попало в Роскомнадзор. И это, к сожалению, факт.
Вы знаете, я бы хотел бы вернуться к Татьяне. Вот ваша семья, она очень интересна. Ваш супруг, который сейчас под домашним арестом, математик, вы молекулярный генетик, тоже ученый. Вот чем вы занимаетесь? Каковы вот ваши преференции? Что конкретно вы делаете?
Ну, я работаю в лаборатории регуляции генетических процессов. По сути, мы изучаем механизмы, которые регулируют ген. То есть у нас есть какие-то белковые комплексы, которые либо заставляют ген работать, то есть с него читается белок, либо наоборот говорят, что вот этот ген, он должен молчать, белок с него не производится. Идея в том, что как нормально работают гены, мы до сих пор не знаем. Есть некоторые идеи, есть некоторые механизмы, но они далеко не полны. И проблема в том, что в зависимости от регуляции генов при их неправильной работе у человека и у других животных возникают различные болезни, патологии, в том числе и онкологические заболевания. Но в нашей лаборатории мы эксперименты на людях не проводим, потому что это достаточно дорого. И поэтому биологическая модель – это муха дрозофила. Собственно, поколение у нее всего лишь 3 недели. То есть мы действительно можем смотреть, как при тех или иных нарушениях тех или иных генов меняется фенотип, меняется регуляция, и изучаем работу различных, в общем-то, белковых комплексов и то, как они привлекаются к ДНК.
Но я вас спросил про вашу профессию, чтобы понять, вот что вы за люди, да, которые попали под пресс этой силовой машины. Вы ученый, молекулярный генетик, ваш супруг математик, который занимается развитием интернета. То есть вам бы заниматься наукой и тем, чем вы сейчас продолжаете заниматься, а не бегать по судам.
Вот это действительно,
да,
очень
не бегать
интересно.
По судам и не привлекать весь мир на защиту, в общем-то, очень сомнительного уголовного дела.
Да, потому что история, что я работаю на диссертацию. Мне действительно сейчас там нужно получить результаты, публиковать уже статьи. А тут вот происходит такая веселая история. Мне нужно заниматься какой-то не то оппозиционной, не то правозащитной деятельностью. Но это странно, это неправильно. Я хочу заниматься наукой, в общем-то. Это моя профессия. А вот не получается.
Мы вот на этой высокой научной ноте завершаем нашу передачу на волнах Радио Свобода на нашем сайте свобода.орг. В программе принимали участие правозащитник Александр Верховский, руководитель Центра защиты цифровых прав Саркис Дарбинян, ученый-молекулярный генетик Татьяна Федорова, супруга Дмитрия Богатова, ввел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.